Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский Благовест». С вами литературные посиделки с Адой Бернатонити.
Очень приятно. И с медбратом Паровозовым.
Да, за пультом Александр Акин. И сегодня у нас замечательная современная российская книга Алексей Моторов «Юные годы медбрата Паровозова».
Это совершенно сногсшибательный текст в том смысле, что в него погружаешься однозначно, бесповоротно и получаешь удовольствие. А, наверное, он похож на жизнь. Именно потому, что в основе его реальные ситуации, которые пережиты автором в процессе его становления как врача-реаниматолога. Но автор отстраняется от самого себя, называя себя Паровозовым. Хотя вот эта странная фамилия, она упоминается в тексте всего лишь один раз. Его так назвала одна из клиенток, которая в процессе асфиксии немножко впала в маразм. Но я думаю, что самому Моторову это показалось любопытно, и для него это имя стало таким определяющим. Определяющим те тенденции, в которых он купался в начале 80-х годов. Тенденции абсурда, развала ценностных ориентиров.
Надо пояснить, что это биографическая книга.
Ну, вы знаете, мне очень сложно вообще каким-то образом идентифицировать жанрово этот текст вот по какой причине. Скажите, пожалуйста, есть ли какое-либо название... определение для того жанра, в котором пишет Гришковец. Это не мемуары. И сейчас это очень популярно. Писать о себе, о тех ситуациях, в которых ты был. Но я замечу следующее. И Гришковец, и Моторов, они пишут не только о тех ситуациях, которые они пережили сами. Они себе приписывают чужие ситуации и проживают их в тексте. То есть наверняка на судьбу медбрата Алексея Моторова-Паровозова не выпало такой аншлаг безумно смешных, безумно трагических, необычных, ярких эпизодов, которые он описал в своем тексте. Причем текст очень интересно построен. Текст начинается с провала. Очередного провала в ВУЗ и заканчивается поступлением.
Ну, во всяком случае, то, что он в предисловии пишет, он говорит, что это воспоминание. Что...
Это воспоминание, но это воспоминание, они собирательный характер носят. Понятно, что это его личная жизнь, это его личная работа, но это больше, чем только личность автора. Это время, как вот у Гришковца, это город, это состояние эпохи. И те ситуации, которые он описывает, Гришковец, они универсальны. Они не были бы настолько интересны, если бы они не были бы универсальны.
Также... Но у Моторова не совсем универсально. Он описывает совершенно четкую эпоху. Он описывает СССР конца 70-х, начала середины 80-х годов. Это совершенно четкое время. И когда вот мы из той эпохи вышли, и я читаю, я понимаю, что это все о моей жизни. Я это все
вот,
видел
вот,
своими
вот
глазами.
Вот то, о чем вы сейчас сказали. Гришковца, вы читаете то же самое.
Да.
Это все о моей жизни. Вот как можно назвать этот жанр. И это все о нем, то бишь обо мне.
Да. 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 Это о нашей жизни, о нашей обстановке. Мы на самом деле все это видели. Он очень хорошо рисует ощущение эпохи, обстановку эпохи. Но здесь дело даже не в штрихах и художественных деталях, не в словесных описаниях, а именно вот в той атмосфере, которую он уцепил и сохранил, и смог воплотить в слова, при том, что это достаточно бесхитростное чтение. Почему это похоже именно на мемуар? В некоторых местах оно очень хроникальным становится. Он... Прямо видно, что это как будто вот из каких-то дневниковых заметок, ретранслируется и даже без всякой художественной обработки.
И преобразуется в художественный текст.
Да. И вот эти куски, прямо видно, как они вплетаются, например, собственно, вот в такой художественный, в творческий. И текст не распадается, он у него вполне себе цельный. Но вот это воспоминание, оно очень последовательно, оно течет, разворачивается, при том, что там какой-то специальной логики не нужно. Это именно картины. Помните, вот была там картина первая, и вот идет визуальный ряд там, картина вторая. Раньше были вот эти латерны магики, были световые театры и прочие вот такие странные там 19 века визуальные развлечения. Здесь то же самое. Вот идет вот как бы некоторый калейдоскоп картин, который иногда последовательность там не одно за другим. Но это именно как течет жизнь человека, вот как он вспоминал, припоминал и рассказывал вот эти эпизоды, и повторяет, в общем-то, воспоминания любого человека, который обращается в свою собственную жизнь, вот в ту эпоху. И самое главное, это именно передача ощущений, потому что мы иногда не можем ухватить все детали, пропускаем какие-то там тонкости, мелочи. Но вот когда человек смог в тех словах, которые сказал, вернуться к тому ощущению, которое было тогда, и передать его другому, вот это и есть литературный талант.
Я бы слово «картина» заменила на слово «судьба». Одна судьба, вторая судьба, третья судьба, четвертая вереница судеб, у которых нет ни начала, ни конца, которые все воспринимаются на очень короткий отрезок времени глазами медбрата Паровозова-Моторова. И личности, они действительно калейдоскопом проходят перед глазами медбрата-реаниматолога, на грани между жизнью и смертью, за пределами понимания очень часто. И Моторов пытается эти ситуации классифицировать, объяснить самому себе. Он не ищет поиск, не занимается поиском смысла жизни, не занимается нагнетением страха смерти. Но иногда всплывают такие детали, которые заставляют остановиться. Остановиться и посмотреть внутрь себя, внутрь жизни, внутрь человека. Прибежало семейство с бутылкой вина и попросило, с бутылкой шампанского, замечу, да, и попросило не реанимировать их сына. Уж слишком он был непослушен. Мальчик 14 лет разбился на мотоцикле. Все, больше ничего. Ни об этом мальчике, ни об этой семье. Картина «Судьба». И вот таких вот судеб очень много. И самое интересное, что, да, автор не выносит никаких решений, но решения могут быть только однозначны. Он поранил руку, когда, и очень серьезно поранил, почти лишив себя возможности быть нормальным человеком. Когда он забрал бутылку для того, чтобы наполнить ее дистиллированной водой у беременной медсестры. Первая реплика: «Дурак, зачем ты это сделал?» Вторая реплика: «А разве мог он сделать по-другому?» И вот эти постоянные диалоги, именно диалоги читателя с медбратом Паровозовым, они преследуют читателя на протяжении, именно преследует. Он вынуждает, автор вынуждает нас самих делать выводы. И выводы только однозначные. Только те, которые нужны самому Моторову. Но я забыла, когда я последний раз в жизни так смеялась, как над некоторыми описываемыми прекрасно ситуациями, с которыми столкнулся медбрат Паровозов. Очень мне понравился мент, который пытался задавить запорожец. Это было шикарно, это было феерично, где одна деталь наслаивается на другую, и ты не помнишь этих деталей, но ты помнишь свое состояние от того, что ты читаешь. Именно состояние. Вот почему я и настаиваю на том, что это не мемуарная литература. Мемуаристика, она рассчитана на то, чтобы заставить читателя погрузиться в эпоху, испытать те эмоции, которые испытывает автор, и отстраниться от них. Так или иначе, остаться читателем. Здесь же... Да, и мемуаристика, она не построена на том, чтобы вести диалог с читателем. Здесь же этот диалог происходит постоянно. И он вызывает читателя на определенные эмоции. Что, опять же, не является задачей мемуаристики.
Но, однако же, он во многих местах очень точен в смысле характеристики эпохи.
Да,
очень
конечно.
Точен в смысле характеристики обстоятельств. Место, его описание больницы, отношения внутрибольничные. Те, кто когда-нибудь лежал в советской больнице, кто помнит, особенно если кто-то попадал в травму, сразу увидит совершенно такую хроникальность вот этих вот эпизодов. При том, что он избегает каких-то мелких деталей, описания стен, того сего, он в основном касается отношений, восприятий, взглядов людей. У него интересная манера, он в разных местах разными глазами выдает повествование.
Угу.
Это тоже характерно. Люди, которые находятся в закрытых коллективах, вот, кстати, разного рода литературы, которые писали именно практикующие врачи или медики, в этом смысле вы можете найти повторение. Здесь есть что-то подобное. Он не выпадает из обоймы. И вот этот профессиональный взгляд, профессиональное такое восприятие, оно чувствуется. И он рассказывает глазами одного, другого, третьего, но при этом это не интерпретация, а это прямо адекватный взгляд. Ну и плюс у него очень есть такие в разных местах отступления, размышления именно по поводу каких-то предметов, обстоятельств жизни. И я вот хочу привести небольшую цитату, она прямо у меня, что называется, легла. Это прямо вот то, что я прекрасно помню. Я думаю, каждый советский ребенок, подросток, молодой человек помнит такое отступление, так сказать, в сторону размышления. Он пишет: поговорим о деньгах. Не о том, что согласно теории Маркса деньги – это всеобщий эквивалент любого другого товара. Нет, мы поговорим о деньгах по-простому. Денег всегда мало. Да, можно сказать, их всегда нету. А если работать, как я, в реанимации их и не будет. Безденежное, особенно хроническое состояние, в общем-то, малоприятное и, можно сказать, унизительное. Тут, конечно, надо сделать скидку на описываемые мной времена. Тогда не было сегодняшнего разнообразия, и разница в доходах граждан не исчислялась миллионами. Время было в этом плане наивное, даже какое-то инфантильное. Средний заработок в стране был около 150-170 в месяц. Многие получали еще меньше, пенсии те вообще доходили до 40 рублей. Таким несчастным едва хватало на еду, транспорт и нехитрую одежду. Как правило, никто из них не роптал, а люди пожилые говорили неизменные. Одеты, обуты, что еще надо? Главное, чтобы войны не было. Войны вроде не было, но одеты и обуты были они все так, будто словно кто-то одобрял их выкинутый на помойку по причине ветхости реквизит пьесы Горького «На дне». Те, кто помоложе, часто придерживаются еще более простой философии. На выпить, покурить хватает, а закуска у меня прямо на огороде растет. Ну, если, конечно, этот огород был. Ну, а если нет, так и хлопот меньше. Многие всю жизнь на что-то откладывали. Такое требовало целеустремленности и самопожертвования. Одна моя знакомая еще в первом классе решила скопить на дубленку. И все 10 школьных лет прятала в укромное место те 20 копеек, которые пап с мамой давали ежедневно ей на мороженое. После выпускного вечера она с немалым трудом вытянула заначку и пересчитала ведро 2 гривенных. Получилось около 700 рублей. 3500 пломбиров, украденных у своего детства, на дубленку в самый раз. Я и сам не чурался складывать по рублику, лелея мечту о японских часах. Но все-таки копить занятие тоскливое и безнадежное. 2 года на джинсы, 3 на телевизор, 4 на холодильник, 5 на мебельный гарнитур, 15 на машину. Еще не успел накопить на последнее. А тут звонок с того света. Пожалуйте в гробик. Хотя чаще приходилось откладывать даже не на что-то конкретное, а так, на всякий случай. Накопишь, поедешь по городу, а там вдруг повезет, наткнешься на дефицит. На дефицит натыкались следующим образом. Надо было ездить по большим центральным магазинам и смотреть, не стоит ли где здоровущая очередь часов эдак на 5. Конечно, и богачи тогда были, но это отдельная тема. Богачи таскали кошельки полные денег, у них везде были связи, дефицитные вещи доставались им легко, без давки в очередях. Богачами легко становились те, кому посчастливилось работать в западных странах. К сожалению, заграничные поездки, а уж тем более длительная работа, удел избранных. Обычные граждане тоже искали разнообразные пути заработать. Некриминальных способов было не так много. Например, завербоваться на север или поехать на летнюю шабашку. А к чему я все это завел? Ну, во-первых, мне хотелось хорошо одеваться. Хотелось хоть иногда ездить на такси. Еще очень хотелось стереосистему. Да пусть и не стереосистему. Сойдет и средненький магнитофон. Я отлично понимал, что у медбрата никакой перспективы материального благополучия нет и не будет. Покупка любой значимой вещи, например, пальто, превращалась в настоящую финансовую катастрофу. Да какое там пальто? У меня карманных-то денег в принципе не водилось. А деньги, как ни крути, давали ощущение свободы. Свободы и независимости. Вот это просто квинтэссенция советского быта. Я помню все это до мелких подробностей. И я думаю, что... Ну, за исключением, конечно, таких акцентов, что это столичное, потому что богачи, которые работали за границей, это исключительно удел Москвы, ну, может быть, Питера. Во всех остальных и таких богачей не было. Это были какие-нибудь директора столовых, начальники трестов, которые могли, так сказать, пользоваться служебным положением, что называется, и продавать колбасу не по... Как сейчас рассказывают, 3,65 колбаса стоила, а они продавали ее за 10,50, например. Потому что...
Ну, это так же, как с комбинезоном для Ромки.
Да, да.
То есть он выстоял огромную очередь, купил комбинезон для девочки, а через сутки ему позвонил приятель, жена которого работала в магазине, и сказал, что есть вот такой вот комбинезон для мальчика, но с десяткой сверху. И самое-то интересное, что вот эти все подробности, о которых вы только что прочитали, автор дает не столько иронично, не столько схематично, он не выносит приговоров. Он просто рассказывает о том, как это было. Вот это стиль всего текста. Я воспринимаю эту реальность таким вот образом. А насколько она объективна, мне совершенно неинтересно. Я ее воспринимаю так, как я хочу. Если вы хотите вступать со мной в диалог, пожалуйста, я приглашаю вас к диалогу. И вместе с тем у Моторова очень много, мне кажется, моментов ностальгирующих по этому самому прошлому. И не только потому, что он был молод, полон сил и так далее, но еще и вот эта самая дружба народов, когда все было гораздо проще в контексте межнациональных отношений, когда можно было поехать к своему бывшему пациенту в Пицунду и хорошо отдохнуть. И когда к врачам уважительно, очень уважительно относились, даже если этот врач на уровне медбрата. И мне кажется, очень важный момент, на кого ориентирован этот текст, помимо вот общей массы читательской, которая готова пригласиться на этот бал безумия жизни в замкнутом пространстве больницы, это еще и рассчитано на те толпы мечтающих стать врачами. Ребята, прежде чем поступать в медицинский вуз, прочтите эту книгу и подумайте, а оно вам надо? И если вы скажете «да», в этом есть определенная романтика. В этом есть определенная романтика. И я хочу это пережить, тогда поступайте смело. То есть вот мне кажется, что у Моторова есть расчет на определенную публику. Спасу-ка я с десяток другой шизофреников, которые рвутся в медуниверситет.
Но здесь еще интересный момент, что ну, такая вот парадоксальность именно вот этой формы мемуара, она у Гришковца наверняка тоже есть, она написана не со стороны, не с высоты.
А изнутри?
Несмотря на то, что он указывает, что потом я что-то еще, но когда ты читаешь... Ты находишься внутри повествования, оно вполне дневниковым выглядит. Он говорит о сегодняшнем дне. У него нет отстраненности, у него нет взгляда, скажем, такого аналитического, разбирающего с высоты. Он всю эту ситуацию проживает здесь, сейчас, не отходя от места. И за счет этого повествование очень свежее, очень живое.
И очень
плотное.
Кажется,
да. По этой причине и сохраняется вот этот дух эпохи, ты в него погружаешься, потому что он умеет не уходить из него в сторону. При этом чисто текстово ты понимаешь, что это написано уже постфактум, через какое-то время. Но вот внутри самого текста, когда ты дальше вот от этих прилагательных времени и места переходишь на другую строчку, ты опять погружаешься вот в ту же самую действительность, именно сегодняшнюю. Это тоже важная такая характеристика именно литературного свойства. Я не помню, у кого из писателей, я читал, что одно из главных свойств писателя, именно вот литературного таланта, умение держаться, жить внутри произведения, когда ты над ним работаешь. Не уходить из эпохи, не уходить из текста.
Госпожа Бовари, это я, Флобер.
Да, да, да. Находиться именно внутри. И здесь, безусловно, несмотря на то, что он медик, это... Абсолютно литературное произведение, безусловный литературный талант, звучит очень современно, современным языком, и стилистика такая тоже современная, но без каких-либо таких, знаете, вот молодежных реминисценций, без заигрываний.
Без заигрывания, вот это очень важно, да.
Это существенный момент. И в этом смысле я почему так понимаю со стороны, что вот термин мемуаристика, Ада, вам не очень-то
не очень,
в этом контексте
в этом
нравится,
контексте.
Потому что мемуаристика, она всегда в ней вот этот вот немножко сверху, она всегда, даже хроникальные какие-то
да.
вещи, даже публикации дневниковые, вот эти следы обработки литературной, дописывания, шлифования, они всегда в отстраненности просматриваются. Здесь вот в подобного рода мемуаре нет отстраненности. Автор внутри того, что он говорит, он внутри того, что он пишет. И ты за ним тут же ныряешь в эту же, в эти же обстоятельства, в эту же действительность. И она в этом смысле безусловно. Не приходится себя убеждать, что да нет, нет, вот он да, вот это про то, вот про это. А он так умеет потянуть тебя за собой, что ты даже не задумываешься, а вот а так ли это было?
А
выдумал это
так
или
ли
нет?
Это было, да.
Он прямо вот так плетет свое повествование, что ты вот двигаешься за ним, ну, даже не возникает мысли о том, что... А может, что-то там это сочинено, может, это не его опыт. Чувствуется, что он везде вот внутри этого.
Кстати, возвращаясь к нашему первому рассуждению о том, что это собирательный образ эпохи времени и собирательный образ ситуации, которую пережил медбрат Паровозов, у меня возникла такая ассоциация. Первым автором подобного жанра, подобного тому, о чем мы сейчас говорим, Гришковцу и прочим, была Ирина Адоевцева «На берегах Сены, на берегах Невы». Потому что половину из того, что она написала, можно поставить под сомнение. Но это ее восприятие ситуации. И это то, как она переживала эти ситуации, и то, как переживали эти ситуации другие, но ее глазами. То есть это выдумка. на 80% в большей степени, чем реальные события, чем воспоминания о прошлом. Вот. По-моему, совершенно логичная ассоциация. Но
это выдумка
с Ириной Адоевцевой.
В том смысле, что это выдумка по отношению лично к ней, что она или там он вот в этого рода, в подобного рода мемуаристике рассказывается не о тех ситуациях, которых не было.
А о том, как
было,
они воспринимают.
О том, нет, эти ситуации, безусловно, были, но они не были конкретно, вот, может быть, с этим автором. Но он их знает из той жизни, из друзей, близких,
тоже, да,
знакомых. И он впитал в себя вот это, он их усвоил, потому что одна из граней вот этого литературного таланта – умение вжиться в чужую жизнь.
И да, собрать эту чужую жизнь воедино и сделать ее своей.
Естественно. И этим вот подобного рода литература отличается. Она, кстати, есть и в сугубо мемуарных вещах. Я, например, есть воспоминания князя Живахова. Это вообще чисто дневниковая вещь. Он писал свои заметки последовательно, там, поочередно, они прямо по датам идут. И потом он только правки грамматические вносил, но когда ты читаешь, вот это умение говорить сегодня о сегодня и как бы не уходить в сторону, находиться внутри эпохи, ну вот у некоторых людей, видимо, есть. Вот то, что вы Адоевцеву вспомнили, а я вспоминаю Тютчеву, дочь Тютчева при дворе двух императоров. У нее есть мемуар, такое воспоминание. Она была женой Аксакова, не писателя Аксакова, а его брата. Да, и она обладала несомненным литературным талантом. И тоже вот такое свойство, когда она вспоминает, припоминает какие-то вещи, говорит с чужих слов, но в этом нет никакого, что называется, кривления душой. Она знает это на аналогичных вещах, и она умеет это прочувствовать как через себя.
Кстати, то, о чем мы сейчас с вами рассуждаем, есть в самом тексте у Моторова. Вспомните, он говорит о том, что еще в школе ему учительница литературы внушила, что писателя из него никогда не получится, что писать он не умеет, что когда он поступал в медвуз, даже в последний раз, когда все было блестяще, более всего он боялся сочинения.
Да, да, да.
Да, и вот все эти записки, это как бы наперекор. Наперекор самому себе. Наперекор тем обстоятельствам, которые сформировали его в детстве. Наперекор этой самой эпохи. Да, его можно сравнить с Булгаковым, с записками юного врача. Безусловно, мне кажется, что даже его можно сравнить с Булгаковым, записки юного врача. Здесь даже в названии есть этот намек, прямой отсыл к Булгакову. Но Булгакова читать страшно. Безусловно, страшно. Этот текст и страшно, и смешно. Либо и смешно, и страшно одновременно. Вот самое интересное, что Моторов уловил вообще психологию среднестатистического читателя. Среднестатистический читатель хочет бояться и смеяться одновременно. И вот даже тот текст, который вы прочли, это и страшно, и смешно одновременно. Читайте «Юные годы» медбрата Паровозова. Это шикарный текст.
Да, читается легко, оно не длинное произведение. Но еще здесь есть важный момент, вот такой в смысле хроникальном и в смысле именно художественном, вот, ну, как бы романистическом, что ли. Здесь есть чисто литературная вещь, динамика человека.
Динамика вот, его внутреннего
от
роста.
Маленького там юноши медбрата, безбашенного, безголового, беспринципного в некотором смысле. То есть у него ничего еще не сформировалось. До уже, в общем, полноценного человека, который думает о ценностях, который решает. И все это интересно происходит на фоне эпохи.
И
он очень хорошо динамику эпохи от 70-х годов и дальше уже к концу СССР, и уже как появляются ростки новой жизни, и как уже вот СССР просто видно, что он доживает свои последние годы. И это все вот на примере его жизни и вот этой вот больницы. В этом смысле это такая маленький эпос конца СССР.
Маленький эпос построен на судьбе человека, которому 22 года. И который женился в 19. И сыну которого уже 3. То есть он маленький мальчик по сути-то своей. По логике возраста. Он личность, сформировавшаяся личность. И больница продолжает эту личность формировать.
Да, друзья мои, читайте «Юные годы медбрата Паровозова», Алексея Моторова. А мы с вами прощаемся. С вами были «Литературные посиделки». Ада Бернатоните и Александр Акин. До свидания.
Такая муха духом.